трех сторон Воротынцев выдвинул лежать по два солдата, остальные были в середине. Они пришли сюда в жаркий, послеполуденный час. Здесь застоялся накаленный воздух, палило, отнимало силы, высушивало до жажды, а фляжки не у всех. «Ничего», — утешал Воротынцев своих, — «жара да при свете не самое плохое. Вот под Леояном, например, да, когда же завтра, 18 августа, вот такой же жаркий день, а к вечеру нам отступать ко всей канонаде японской, и нашей еще добавился такой ветер с пылью, такое черное небо, такая бешеная гроза, небо в тысячу осколков, тропический дождь, а японцы все бьют, где гром, где пушки, не различишь». Душно было тут лежать, но и отбираться назад никак уже не хотелось. Нелегко было дойти сюда. Переходили в открытую полосу железной дороги, которую немцы вполне могли простреливать с дрезин, да не хватало их сил. Что-то творилось весь день под Найденбургом. Вспыхивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. Верный день был вырываться сегодня, завтра будет поздно. Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе боя под Найденбургом, о первом корпусе, кто там идет, где там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего отряда. Но все часы перед собою раскрытую карту держа, заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка, где бы в темноте не оказаться, представлять себе все расстояния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками. Свой несомненный план Воротынцев изложил не на совещании господ офицеров, как полагается, но при полупартизанском их положении тем изложил, кому предстояло его выполнять. Благодареву и Качкину, двум лучшим стрелкам из драгобужцев, как сами назвали они, здоровому, медлительному, вятскому охотнику и молодому рязанцу Евграфову, приказчику суконной лавки, и подпоручику Харитонову. Оказался он из первых стрелков в училище. Просил дать ему самую дальнюю цель этих пятерых. Воротынцев истянул к себе по песку под нижними ветвями сосенок шестью головами вместе, шестью парами ног в разброс, а еще так, чтобы в пределах слуха был и поручик Афросимов на носилках. У него жар был, разбаливалось, рано помочь он не мог, но один мог сказать нечто облегчающее, и эту возможность Воротынцев ему давал. Должны были начать движение с темнотой при луне, сперва согнувшись от начала опасности только ползти. Передняя группа Благодарев и Качкин с ножами, и им красться, не торопясь, не треснув веткой, полночи им времени. Переходить будем ближе к рассвету, с вечера немцы и настороженней. 100 саженей пройдя, благополучно возвращаться по очереди и звать вторую группу стрелков. Стрелки, пройдя 100 саженей, связным вызывают третью группу всех остальных с носилками. Если же передним встретится немецкий пост, засада, беззвучно убирать ножами. Так, проверил близко, смотря на губошлепистого Благодарева и бочкогрудого обритого Качкина. Да, господи, выдохнул Арсений кузнечным мехом, они ж нас домой не пускают. Качкин дернул щетинистой черной щекой. «Я на пол села скот забиваю. Стрелков будет 4 с Воротынцевым. Подпоручику взять винтовку у Благодарева, проверенная. Патронов по 3 под сумка. В лесу вряд ли придется огонь открывать, а вот с края леса и по шоссе, и потом уже с того боку шоссе, прикрывая отбег наших». Объяснял, как бить по разным целям, где залпами, где разделяс. И тут от поручика Афросимова услышал, что он свой долг понимает. Тоже небритый, черный, перекошенный, со взглядом блуждающим, на локти поднявшись с обрыднувших носилок. «Господин полковник, разрешите сказать, я прошу, чтоб меня не обязательно выносить, а если по обстоятельствам. Знамя отмотаем сейчас, я передам. А положите меня только удобно и патронов больше». «Принято», — сразу отозвался Воротынцев. «Благодарю, поручик. Евграфов возьмешь знамя». Шустрый Евграфов, как и Качкин, раньше всех Дорогобужцев очнулся от пришибленности, рвался в действие. «Есть, ваше сокородие, разрешите мотать!» И уже вскакивал. «Лежи!» Получалось так, что из офицеров один Ленартович не был позван на совет. Обиделся, не обиделся, но сел ближе, около Афросимова, прислушивался. А теперь спросил: «Господин полковник, все-таки объясните, ну а если шоссе никак нельзя будет перейти?» «Что значит нельзя?» — посмотрел на него Воротынцев строго и с сожалением. «Ведь можно, все из него еще можно сделать, да некогда. Не локоть же к локтю они стоят. Лисица проскочит, и мы пробежим. А вы подумали, как им на шоссе? Они полоской протянуты, им страшней. Откуда из лесу повалит? В армии не бывает нельзя, — поучал его и Афросимов. В армии все можно». Не ответил Ленартович, а подумал: «Вот это и плохо. Вот вы привыкли, что все вам можно. Вот потому и надо все армии в мире распускать». Совет был кончен. Передавались знамя, патроны. Воротынцев навязал Ленартовичу свой топорик. «У вас ведь руки голые, с чем пойдете?» И, видя колебания, не смеются ли: «Берите, берите. Первое оружие — топор». «Еще долго досказывал полковник ножевикам и стрелкам, какая ждет их дорога, через сколько шагов что будет. Требовал повторять, на песке чертить, как поняли. А потом оставалось только лежать, голову на руки, лицом в песок, ожидать тревожно. Уж всем хотелось, чтоб ночь скорей. Эти последние свои часы были все равно не свои. О войне, о бое никто не говорил. Пожилые дорогобужцы о кормах, о коровах здешних, чернопестрых и о своих. Потом никто ни о чем. Замолчали. Солнце скатывалось, смягчалось. Но в их мелколесье еще достигало, и багровый, багровый закат, западая за главный лес, сюда досвечивал. От заката потянулись тучки, сперва розовые, потом темнее, в сизо-лиловые, не к перемене ли двухнедельного зоркого ведра, повидавшего и приход, и гибель русской армии. Кажется, никогда еще так Саша не сходилось. Доживешь ли до утра? Не последний ли твой закат? В каком мире окажешься завтра? Валяться ли на песке, раскинув руки? Или идти под конвоем? Или жадно писать на кусочки бумаги: «Родные мои, я вышел, я уцелел, и, Вероня, поцелуй за меня елочку». Отсюда это неразвязно, не оскорбит вкуса, а горячо. Он вертел навязанный ему топорик. Маленький, легкий, а как остро наточен, можно представить, как мягко входит в череп. Но как им ударить человека? Такой решимости Саша в себе не находил. Нет, это мерзко, это убийство. Хотя, принципиально рассуждая, в чем же лучше пуля? В Вчера уже убивали Сашу, чуть не убили. А если выхода нет, если нескольких немцев сегодня ночью беззвучно заколют ножами, Качкин и Благодарев или подстрелит теленок подпоручик, пожалеть не придется, но самому топором, ведь живое лицо, нет, не хотелось бы. Неумолимо все повернулось. На шоссе гудели и сновали немцы. Были среди них ведь социал-демократы, насильно погнанные на эту бойню. И в другой обстановке Саша был бы рад жать им руки, приветствовать на митинге. А сегодня вся надежда жизни, как на отца, на этого полковника, слугу престола, тянулись сумерки. Весь лес был темен, а на их молодую посадку чуть посвечивал серпик молодой луны. От запада к ней подбирались темными рукавами вытянутые тучки, угрожая закрыть. Скомандовал Воротынцев двигаться, не качая вершинками. Передвинулись в лес. Здесь темней было гораздо, но подсвечивал месяц и суда. Ушли ножевики, собирались стрелки, и тут внезапно страшно осветилось, ярко, фосфорически. Переполошились, выглянули опять к мелкой посадке. Это прожектор был. Где-то очень близко, тут у шоссе и деревни, он стоял, светил не сюда, светил справа налево, вдоль шоссе, не сюда светил. И от узкого истока луча суда отдавалось лишь рассеянное. Вот тебе и перешли. Вот так на войне и рассчитывай. Все вырвалось у Саши. И что бы не в нашем месте подальше, это и хорошо, что близко, соображал Воротынцев. Скажите, лишь бы не второй, близко мы его и подстрелим, доступная цель, и стрелки ушли. Луну закрыло, луч не двигался, его боковое мерцание лишь выявляло черные контуры. Теперь все события перешли в звуки. У шоссе стреляли редкими пулеметными очередями, то ли для острастки, то ли русские уже высовывались где-то. Потом приближался шорох. Каждый раз это мог быть чужой, но приходил от стрелков свой, можно перейти. Несли Афросимова на опущенных руках, ступая мягко, как при спящем, а то, что долго держали, оттягивало руки. Казалось бы, ровный лес, но попадались то кучи шишек, немцы прибирали, как в доме, то канава, то ямка, раза два передвинулись. Потом долго-долго ждали вызова. Уж думали, все пропало. Оказалось, наши теряли компас, искали в темноте. Афросимов, заменяя стоны, матюгался в темноту шепотом. Саша просил его прекратить. Это было очень неосторожно. Вот услышали близко сбоку голоса. Наверняка они из нашей группы. А кто, языка не разобрать? Затаились, штыки приготовили. Миновало. Зачуялось, будто собака рычит неподалеку. Нет, и не собака. Миновало. Пожалуй, с версту. Они протащились так да больше. Теперь, когда на шоссе гудело или очередь давали, совсем было рядом, и светлей стало. От того, что больше захватывал их побочный косой сектор прожектора, к счастью, все неподвижного, так часа три, наверное, ушло. Ничто не изменилось в их пользу. А могло быть, что лезли они в ловушку. Откуда уже ни вперед, ни назад не уйдут. Стоило лишь прожектор повернуть и идти на них цепью. Нельзя сказать, чтобы страшно было Саше, а тоска какая-то, отчаяние. Ручку топорика он сжимал, если что, так и хряснуть по черепу. Вдруг близко, справа ударили наши в четыре винтовки, не залпами, но в перехлёст, как бы состязаясь в быстроте. И на десятки выстрелов погас прожектор. Погас! Весь мир сразу погас, полная темнота, и наши тоже замолчали. И что ж нам, и куда же нам? А тут ударил пулемет, два пулемета с шоссе, но на удачу, напропалую, неизвестно куда, и кабаном, треща и ломясь, подкатило спереди. Что? Кто? Качкин. Где тут поручик? Бросайте носилки, я его на плече. Айда за мной, плашаки! 17-го утром открылась по Найденбургу внезапная с юга стрельба, и русские раненые оживились, избочас выглядывая из кровати и в окна, а сестры выбегали наружу радоваться облачкам русских шрапнелей и фонтанам русских фугасов, будто от них своим не могла достаться смерть. Немецкие врачи и фельдшера посмеивались, не веря отходу своих. Целый день вокруг стреляли, но боя не было. И немецких войск почти не было, и русские не входили. Только вечером ушли от госпиталя немецкие часовые, оставив палаты своих раненых. Новая же власть не спешила объявляться, узнать о госпитале и вывозить своих раненых в тыл. Уже в темноте прокатывали по городу русские запряжки, проходили конные и пешие. Несколько зданий в городе, загоревшихся еще засветло, с темнотою стали единственным грозным освещением ночи. В Таниной палате одно окно открывало вид на пожары, на весь город. И она стояла, распахнувши створки, смотрела, смотрела, иногда отвечая раненым. На багровом пожарном подсвете четко выступали особенности чужеземных зданий, фигурные надстройки над фасадами, кружевные зубчатые кирпичные выкладки, узорчатые балконы —